Дмитрий Сергеевич Мережковский. Мессия. Ты, Отец, в сердце моем, и никто тебя не знает. Знаю только я, твой сын. Ахенатон, царь Египта. От Египта воззвал я сына моего. Книга пророка Осии, глава 11, стих 1. Первая часть. Бунт. Глава 1. Тутанкамон, Тутанкатон, посол египетского царя Ахенатона, привез ему чудесный дар с острова Крит, плесунью Дио, жемчужину царства морей. Хвастал, что спас ее от смерти, но спас не он. Когда убила она бога-быка на Кносском ристалище за подругу свою Иою, принесенную в жертву зверю, ее присудили сжечь на костре. Но Тамузадат, вавилонянин, любивший Дио, пошел за нее на костер. А Тутанкатон только укрыл ее на своем корабле и привез в Египет. Прежде чем представить Дио царю в новой столице Египта, Ахетатоне, городе Солнца, он поселил ее в загородном доме, близ Нут-Амона, Фив, у дальнего родственника своего, Хнумхотепа, бывшего главного надзирателя житниц Амонова храма. Удлиненный четырехугольник высоких, как бы крепостных кирпичных стен окружал поместье Хнумхотепа. Скотные дворы, гумна, точила, сеновалы, житницы и прочие службы, а также виноградники и сады, разбитые на правильные четырехугольники, овощной, плодовый, цветочный, лиственный, хвойный, пальмовый с тремя прудами, одним большим и двумя малыми. Два высоких в три яруса дома, зимний весь кирпичный и летний с кирпичным низом и деревянным верхом, стояли друг против друга на каждом конце большого пруда. Здесь, в сельском затишье, провела Дио около 2 месяцев, отдыхая от всего, что было с нею на Крите, и учась египетским пляскам. Однажды, в середине зимы, в послеполуденный час, лежа на коврах и подушках на плоской крыше летнего дома, в легкой решетчатой сине с рядом точеных из кедра, узорчато расписанных и раззолоченных столбиков, она смотрела на солнце в темно-темно, как бы черно-синем небе, таком бездонно ясном, что, казалось, никогда не было в нем и не могло быть облака. Солнце южной зимы, зимнего лета, яркое, но не ослепляющее, теплое, но не жгучее, было как детская улыбка сквозь сон. Полузакрыв глаза, она смотрела на него прямо, и свет его дробился, как слеза на ресницах, алмазную радугую. Ра, солнце, солнце, ра. Лучшего слова для солнца не выдумаешь, чем Ра. Ра рассекает тьму мечом, думала Дио. Мечом свистящего полета рассекали лучезарную тьму синевы зимние ласточки, пели солнцу, кричали, визжали от радости. Ра! Радостно, благостно все. Благость и радость в воздухе, таком сухом и чистом, как нигде в мире, дающим многолетие живым и нетление мертвым, таком божественно легком, что в первый раз им дышащему кажется, что камень, давивший ему грудь всю жизнь, вдруг упал, и только теперь узнал он, какая радость дышать. Вон дерево, чудовище, все в шипах и колючках, с тускло-свинцовыми, жирными, точно налитыми ядом, суставами, с исполинским кроваво-красным цветком, разинутой пастью змеи. Но и оно доброе, благоуханье цветка, сладость райская, радость Ра. Вон за слюдяную полоскую Нила, мелкого, зимнего, горы Аменти, вечного запада, в солнечно-розовой мгле млеющие, желтые, как львиная шерсть, источенная сотами гробов. Но и смерть здесь благостна. Души усопших, как пчелы, собирают мед смерти, вечную жизнь. А может быть, у нас на Эдигоре сейчас воет ветер, сосны скрипят, снег валит хлопьями», — подумала Дио, и еще синее сделалось небо, ярче солнце. Захотелось плакать от радости и целовать это небо, солнце, землю, как лица любимых после долгой разлуки. Улыбалась знакомому чувству. Смерть недаром прикоснулась к ней, когда она лежала на костре, готовую к закланию жертвою. Как будто умерла тогда, и теперь началась новая жизнь после смерти. Другое небо, другое солнце, другая земля. Чужие? О нет, роднее родных. Лежу я больной от печали, врачи меня мудрые лечат. Подходит любимая к ложу, смеется сестра над врачами. Болезнь мою лютую знает. Пел в полголоса человек лет 30, женственно тонким лицом, с большими, грустными, как у больного ребенка, глазами, с бритой, как у жрецов, головой, в белой льняной одежде и леопардовой шкуре, перекинутой через плечо. Бывший жрец бога Амона, Пентаур, начальник храмовых певиц и плясуней, учивший Дио египетским пляскам. Стоя на коленях, он едва прикасался концами пальцев к перекрещенным струнам высокой амоновой арфы с пустым, для усиления звука, деревянным ящиком внизу, украшенным двумя радужными солнцами и головой бога Овна, четверорогого. Тихие звуки струн сопровождали тихую песню. Кончив одну, начал другую. «Каждый раз, как отворится дверь в доме сестры моей, сестра моя сердится. Быть бы мне привратником. Пусть на меня она сердится. Услыхал бы я голос ее, как дитя испугался бы». «И все?» — спросила Дио, улыбаясь. «Все?» — ответил Пентаур, чуть-чуть краснея, как будто стыдясь своей слишком коротенькой песенки. Часто и легко краснел, как маленький мальчик. Это было странно. Почти смешно в 30-летнем человеке, но Дио нравилось. «Как дитя испугался бы», — повторила она уже без улыбки. «Да, почти ничего не сказано, и сказано все. Здесь у вас, в Египте, любовь бессловесна, как небо безоблачно. Нет, есть у нас и длинные песни, но я их не так люблю. Коротенькие лучше». Сильно ударил в струны и запел. «Ты для меня желание, чем хлеб голодному, сила немощному, крик младенца, рождающий». Плакали струны страстно, почти грубо, как плачут люди от боли, жажды или голода. И вдруг тонко-тонко, хитро. «Правду люблю, ненавижу лесть, лучше мне видеть тебя, чем пить и есть». «Любить, пить и есть», — удивилась она. Задумалась. «Как грубо, грубо и нежно вместе. А только ведь и это лесть тончайшая. Почему лесть? Почему? Ах, брат мой милый, тем-то жизнь и горька, что без воды и без хлеба люди умирают, а без любви живут». «Нет, тоже умирают», — сказал он тихо и хотел еще что-то прибавить, но посмотрел на нее долго, молча, и грустные глаза его сделались еще грустнее. Опять покраснел и поспешил заговорить о другом. «Пришлю-ка я тебе плаильщика, вон перья не так лежат». Протянул руку, чтобы поправить мелкоплоенные на рукаве ее складки, перья. Дио взяла его за руку. Он хотел ее отнять, но она удержала ее в своей почти насильно, грубо и нежно вместе, и посмотрела ему в глаза, улыбаясь. Он отвернулся и уже не покраснел, а побледнел, чуть заметно, под бронзовой смуглостью кожи. Как дитя испугался. Так бывало при каждом свидании. Прелесть ее, всегда новая, удивляла его как чудо. «О, это слишком стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких и сине-черных волос, и мужественно смуглый, девственно нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе, смешные усики. Девушка, похожая на мальчика. Это всегдашнее, а новое, что девушка вдруг не захотела быть мальчиком. Отпустила руку его, тоже покраснела и заговорила о другом. «Виноват не плаильщик, а я сама не умею носить. Сразу видно, что не египтянка».
«Нет, не по одежде видно, а по лицу и волосам».
Она не носила парика и даже не заплетала волос в тугие косички по здешнему обычаю.
«А тут-то Тутанкатон говорит, что мне лучше колокол идет».
Колокол была расширенная к низу юбка критских женщин.
«О нет, ты в нашей одежде еще больше!»
Начал он и не кончил. Хотел сказать «больше сестра» и не посмел. «Сестра» по-египетски значит и «возлюбленная». «Еще прекраснее», — кончил он с холодной любезностью. Оба говорили не о том, о чем думали. Думали о важном, а говорили о пустом. Как часто бывает, когда один уже любит, а другой еще не знает, полюбит ли. Дио помнила обед девственных жриц диктейской богини. Лучше в петлю, чем на ложе, ненавистная мужей. Ненавистной казалась ей мужская любовь, как жаркое солнце подводным цветам. Но вот и в любви, как во всем, умерла, и началась другая жизнь, другая любовь. Любовь сквозь смерть, как солнце сквозь воду, и подводным цветам не страшная. Или, как это зимнее солнце, детская улыбка сквозь сон.
«Когда едешь?» — спросил он опять о самом важном, как о пустом.
«Не знаю, тут и торопит, а мне и здесь хорошо». Посмотрела на него, улыбнулась, и мальчик исчез, осталась только девушка.
«Хорошо с тобой», — прибавила так тихо, что он мог и не слышать. «Уедешь, и больше никогда не увидимся», — сказал он, опустив глаза, как будто не слышал.
«Мальчик мой робкий, смешной, зимнее солнышко», — подумала она с веселой нежностью и сказала. «Отчего никогда? Ахитотон от Фив недалеко».
«Нет, город его для нас — тот свет».
«Его царя Ахинатона», — поняла она.
«А ты на тот свет и со мной не хочешь?» — спросила с лукавым вызовом.
«Зачем ты так говоришь, Дио? Ты же знаешь, что я не могу». Не кончил, и она опять поняла. «Не могу переступить через веру отцов, через кровь отца». Знала, что отец его, старый жрец Амона, был убит в народном восстании против нового бога Атона. Слезы задрожали в голосе его, когда он сказал «не могу». Но он заглушил их и заговорил спокойно.
«Не выходи сегодня из дому».
«А что?»
Он подумал и сказал. «Может быть, бунт».
«Полно! Какой у вас бунт?» — рассмеялась она. «Вы, египтяне, самые мирные люди на свете». Посмотрела на него, как на маленького мальчика, и спросила. «И ты бунтовать пойдешь?»
«Пойду», — ответил он все так же спокойно. Но что-то блеснуло в глазах его, что опять напомнило ей, что отец его умер в бунте.
«Нет, не ходи, милый», — проговорила она с внезапной тревогой. Он ничего не ответил и снова тихо запел, перебирая струны.